Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем 21-й урок по церковно-славянскому языку. Сегодня мы продолжаем разбирать великий канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем это произведение в том виде, как оно исполняется на богослужении утренней четверга пятой седмицы Великого Поста. Вот именно на этой службе великий канон, великий покаянный канон святого Андрея Крицкого исполняется полностью. В отличие от богослужений первых четырех дней Великого Поста, когда он исполняется частями. Утренняя четверга пятой седмицы Великого Поста, как, впрочем, и все утренние в нашем приходском богослужении, совершается обычно накануне вечером, то есть в среду вечером, на пятой седмице Великого Поста. И вот эта служба известна также под названием «Стояние Марии Египетской». Вот именно на этом богослужении полностью исполняется великий покаянный канон. Сегодня мы продолжаем разбирать седьмую песнь великого канона. Обращаемся к тропарю. «Заключись о тебе небо, душе, и глад Божий постиже тя, егда Илии фесвитянина, яко же Ахаав, не покорися словесем иногда, но сарафии уподобися, напитай пророчу душу». Здесь вспоминается один из эпизодов жизни пророка Илии, эпизод, о котором рассказано в 17 главе 3 книги Царств. Там говорится, что пророк Илия предстал перед царем Ахавом, нечестивым царем израильским, царем Северного Царства, который ввел идолопоклонство в своем царстве, отступил от религии истинного Бога. И вот пророк Илия явился к Ахаву и сказал ему, как мы читаем в первом стихе 17 главы 3 книги Царств, «Жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою. В сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову». Пророчество Илии становится более понятным, если мы вспомним предостережение, с которым Бог обратился к израильскому народу, предостережение, которое записано еще в книге «Второзаконие» в 16 и 17 стихах 11 главы книги «Второзаконие» мы читаем: «Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им, и тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам». Вот как раз об исполнении этого предостережения и возвещает пророк Илия царю Ахаву, но, тем не менее, после такого выступления против царя ему пришлось бежать, скрываться, и вот по повелению Божию он сначала скрывается в пустынных местах на берегах потока Харав, а потом удаляется в город Сарепту Сидонскую, где его принимает в своем доме и кормит бедная женщина, вдова, и Господь устраивает так, что скудные запасы этой женщины не уменьшаются, несмотря на то, что в ее доме находится гость, которого надо кормить, находится пророк Илия. Теперь разберем текст тропаря, который мы прочитали. «Заключися тебе небо, душе». на месте первого слова этого тропаря «заключися» в греческом оригинале этого текста мы находим глагол в страдательном залоге, то есть «было заключено», «было заперто». Далее слово «тебе» — это дательный падеж, но формы дательного падежа можно переводить с церковнославянского языка на русский язык, не только подставляя вопросы «кому чему», но и вопросы «для кого, для чего». Так что здесь можно перевести «для тебя». «Было заперто для тебя небо, душа». Далее читаем в церковнославянском тексте «и глад Божий постиже тя». Глад, голод. Глад Божий в греческом оригинале этого тропаря здесь находим выражение «голод Бога». Божий — это прилагательное, притяжательное прилагательное, которое переводит родительный падеж греческого существительного. Вот довольно часто родительный падеж греческого существительного прилагательными, именно такими притяжательными прилагательными, то есть прилагательными, отвечающими на вопрос «чей», переводится на церковнославянский язык. «Глад Божий» в буквальном переводе с греческого «голод Бога». Так вот это выражение «голод Бога» можно понять двояко. Слово «Бога» можно понимать либо в том смысле, что это субъект голода, то есть тот, кто послал голод, либо это объект голода, то есть тот, кого алчит душа. Вот подобным образом выражение «чтение поэта», русское выражение, можно в двух смыслах понять. Чтение поэта, либо поэт читает свои стихи, тогда поэт — это субъект, и поэта — родительный падеж субъекта, то есть того, кто производит действие. Либо выражение «чтение поэта» можно понять в том смысле, что мы читаем стихи поэта, и тогда поэт — это объект, то есть тот, на кого наше действие распространяется. И вот родительный падеж имеет такую двоякую функцию, точнее, среди функций родительного падежа есть вот такая двойная функция субъектно-объектная. Так вот, голод Бога можно понимать в смысле голод, посланный Богом, то есть Бог – субъект, Бог – тот, кто посылает голод, либо голод Бога в том смысле, что это голод общения с Богом, недостаток общения с Богом, невозможность общения с Богом. Тогда Бог – это объект, объект голода. И вот «глад Божий постиже тя», «голод Бога постиг тебя». Далее читаем «егда Илии фесвитянина, якоже Ахаав, не покорися словесем иногда». Слово «иногда» – «когда-то» можно поставить вслед за словом «Ахаав», «якоже Ахаав», «иногда», то есть как «Ахав» когда-то. В нашей прошлой передаче мы уже упоминали, что в русской Библии имя вот этого царя мы находим в форме «Ахав» с одной буквой «А» в середине, а в церковнославянской Библии с двумя буквами «А» — «Ахав», как вот и здесь, в тексте Великого Канона. Илия фесвитянин — это имя пророка Илии, родиной которого был город Фесва, «егда Илии фесвитянина, якоже Ахаав, не покорися словесем иногда». «Когда ты не покорилась словам Илии фесвитянина, как Ахаав когда-то». Словесем — дательный падеж множественного числа, словам — «не покорися» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист». Здесь перед нами форма второго лица единственного числа «аориста», но это такая грамматическая форма, которая совпадает с формой третьего лица единственного числа «аориста». по причине совпадения вот этих вот грамматических форм второго лица единственного числа аориста и третьего лица единственного числа аориста, формы второго лица почти не употребляются в современных богослужебных текстах. В ходе Никоновской реформы в середине XVII века они были заменены на формы перфекта, формы другого церковнославянского прошедшего времени. То есть вместо второго лица аориста употребляется второе лицо перфекта в современных богослужебных текстах. Но все-таки иногда вот эти вот формы второго лица единственного числа аориста найти можно. И причем они чаще встречаются в богослужебном Евангелии, точнее, в богослужебном Евангелии, то есть в таком издании Евангелия, которое предназначено для чтения на богослужении. Вот эти грамматические формы второго лица единственного числа аориста встречаются чаще, чем в Евангелии на церковнославянском языке, изданном для домашнего чтения. Ну вот, например, в 18 главе Евангелия от Матфея, в притче о немилосердном заимодавце, мы читаем слова, которые сказал государь, господин вот этому немилосердному заимодавцу. «Рабе лукавый, весь долг он отпустих тебе, понеже умолил мя еси, не подобаше ли и тебе помиловати клеврета твоего, якоже и аз тя помиловах». Вот мы прочитали сейчас этот текст, 32 и 33 стихи 18 главы Евангелия от Матфея, по изданию на церковнославянском языке для домашнего чтения. А в богослужебном Евангелии это место выглядит таким образом. «Рабе лукавый, весь долг он отпустих тебе, понеже умоли мя, не подобаше ли и тебе помиловати клеврета твоего, якоже и аз тя помиловах». Мы видим, что в издании на церковнославянском языке для домашнего чтения «умолил мя еси», а в богослужебном Евангелии «умоли мя». Так вот, «умолил еси» — это перфект второго лица единственного числа, а «умоли» — аорист второго лица единственного числа. Ну вот и третье лицо единственного числа аориста — это тоже «умоли». И вот по причине совпадения этих грамматических форм, как мы уже говорили, формы второго лица аориста исключались в ходе Никоновской реформы в середине XVII века, но были оставлены в богослужебном Евангелии. Это место в переводе на русский язык: «Злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» Вот ты упросил меня, умолил мя еси или умоли мя, вот в разных церковнославянских редакциях. Но, впрочем, иногда и в Евангелии на церковнославянском языке в издании для домашнего чтения мы находим формы второго лица единственного числа аориста. Вот, например, как выглядит 48 стих 2 главы Евангелия от Луки по-церковнославянски, точнее, часть 48 стиха. «И к нему мати его рече, чадо, что сотвори нама тако». Это вопрос Божией Матери, обращенный к отроку Иисусу, когда он остался в Иерусалимском храме, в то время как его мать и Иосиф, обручник, отправились домой. И вот они потеряли его, вернулись в Иерусалим, и Дева Мария обращается к отроку Иисусу с таким вопросом: «Чадо, что сотвори нама тако?» то есть в русском переводе «чадо», «что ты сделал с нами?» Это вопросительное предложение. Ну, вот здесь мы видим слово «сотвори», это второе лицо единственного числа аориста. Здесь и в издании на церковнославянском языке для домашнего чтения, и в богослужебном Евангелии грамматическая форма одна и та же. Так что все-таки в очень редких случаях второе лицо единственного числа аориста употребляется и в Евангелии на церковнославянском языке, в изданиях для домашнего чтения и в других богослужебных книгах, как вот это мы видим в данном тропаре Великого канона. «Не покорися слове сем», то есть «ты не покорилась словам Ильи Фесвитинина». Здесь переводим на русский язык, подставляя местоимение «ты», местоимение второго лица. Читаем далее этот тропарь. «Но сарафи уподобися». Сарафи – дательный падеж слова «сарафия», жительница Сарепты, древнее название, название, которое в Библии фигурирует, «Сарепта», название того города, где жил пророк Илия, но более позднее название того же города Сарафанд. Вот, видимо, с этим названием и связано вот то слово, которое мы находим в Великом каноне – Сарафия, жительница вот этого Сарафанда или Сарепты. Ну, в Библии название этого города, как мы уже отметили, в форме Сарепта фигурирует. «Уподобься, подражай жительнице Сарепты, напитай пророчу душу, напитай душу пророка». Прочитаем еще раз этот тропарь по-церковнославянски. «Заключися тебе небо душе, и глад Божий постиже тя». Егда Ильи Фесвитянина, якоже Ахаав, не покорися словесем иногда, но сарафи уподобися, напитай пророчу душу. Душа, небо было заключено для тебя, и глад Божий, то есть голод, посланный от Бога, или же голод общения с Богом, постиг тебя, когда ты не покорилась словам Ильи Фесвитянина, как Ахав когда-то. Но подражай жительнице Сарепты, напитай душу пророка. Перевод на русский язык. Что касается выражения «глад Божий», «голод Божий», здесь, скорее, все-таки имеется в виду значение «голод общения с Богом», и комментарий епископа Виссариона Нечаева, русского проповедника XIX века, комментарий на этот тропарь канона скорее подтверждает такое именно понимание. Прочитаем этот комментарий, комментарий епископа Виссариона. «Устами Моисея Господь грозил израильтянам неурожаем и голодом в наказание за непокорность Ему, за разорение завета с Ним, то есть за отступление от истинного богопочитания. Эта угроза исполнилась в царствовании нечестивого Ахава. По глаголу пророка Илии не было в земле израильской дождя 3,5 года, народ бедствовал от голода, но Господь хранил пророка от этого бедствия. Сначала Илия укрывался при одном потоке, куда приносили ему пищу вороны, потом нашел прибежище за пределами Отечества в Сарепте Сидонской, где для пропитания его и приютившей его вдовы около 2 лет послужили неистощимым запасом горсть муки и немного елея. Голод телесный есть образ другого рода голода, голода, постигающего душу, отчуждившую себя от Господа, от общения с Ним через молитву, богомыслие, поучение в законе Господнем, соблюдение заповедей Его, участие в таинствах. Кто удаляется от Господа, от того сам Господь удаляется. Для того небо заключается, на того перестает падать свыше роса благословения Божия, и он испытывает такое же томительное ощущение, какое свойственно изнывающему от голода и жажды. Напрасно он мечтает подавить в себе это мучительное ощущение, ища для себя мира и счастья в земных благах. Как не обольстительны земные блага, для душевного мира и счастья не они нужны, а близость к Богу. Вот то единое на потребу, о чем напомнил Иисус Христос Марфе, укорявшей Марию за то, что духовное общение с Ним она предпочла суетливым заботам об угощении Его телесную пищей. Образом этого единого на потребу пусть служит для тебя малый, но неистощимый запас пищи в доме Сарептской вдовы. Питая себя единым на потребу, ты не только сама будешь сыта и довольна, но и доставишь удовольствие тем, которые, подобно пророку Илии, ревнуют о спасении ближних, особенно же Господу Иисусу Христу, который, приняв на себя дело спасения людей, называл это дело своим брашном. Прочитаем следующий тропарь Великого Канона. «Моносиева собрала еси согрешения изволением, поставльши яко мерзости страсти и умноживши душе негодование, но того покаянию ревнующи тепле, стяжи умиление». Здесь упоминается царь Моносия, один из царей Южного царства, то есть Иудейского царства. Как мы помним, Израиль после смерти царя Соломона разделился на два царства – Северное Израильское и Южное Иудейское. И вот если в Северном царстве в основном на протяжении его последующей истории процветало идолопоклонство, то в Южном царстве были цари как благочестивые, так и нечестивые. Ну вот Моносия, один из иудейских царей, который долго правил, около 50 лет, и в первый период своего правления был идолопоклонником. Но потом, после того, как был взят в плен вавилонянами, отведен в Вавилон, покаялся, обратился к истинному Богу, за это, как повествуется в Библии, Бог возвратил его на царство, и он уже после этого стремился искоренить идолопоклонство. Но вот здесь мы читаем: «Моносиева собрала еси согрешения изволением», изволением, то есть собственной волей, собственным решением. «Ты собрала согрешения», или в греческом тексте употребляется слово, которое можно перевести скорее как «преступление» или «проступки Моносии», «преступление Моносии». «Собрала еси» – вот это как раз перфект в форме второго лица единственного числа, то есть «ты собрала», или по значению греческого слова, которое употребляется здесь в оригинале, «ты нагромоздила», «ты нагромоздила проступки Моносии». Далее читаем в тропаре канона: «Поставльши яко мерзости страсти». Мерзости, то есть идолы, этим словом часто в библейских текстах обозначаются идолы. Ну, например, вот о царе Соломоне мы читаем: «И хождаше Соломон вслед Астарта мерзости сидонские». Это 5 стих 11 главы 3 книги Царств. А о самом царе Моносии в 4 книге Царств, 21 глава, 2 стих: «Хождаше вслед мерзостей языков, их же отрину Господь от лица сынов Израилевых». То есть он служил мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых, то есть служил мерзостям, служил идолам языческих народов. И вот «поставльши яко мерзости страсти», то есть поставив страсти как идолов, поставив страсти как идолов. Далее читаем тропарь канона: «и умноживши душе негодование, словами на «ие», подобными вот этому слову «негодование», в церковнославянском языке часто обозначается не процесс, не действие, а объект этого действия, то есть объект негодования, то, что вызывает негодование, умноживший душе негодование, то есть увеличив объект негодования Божьего, увеличив повод к негодованию, можно так перевести, увеличив повод к негодованию Божьему. Далее, но того покаянию ревнующий тепле. Теплый в церковнославянском языке значит горячий, тепле — это наречие, горячо, но горячо ревнуя его покаянию, горячо подражая его покаянию, стяжи умиление, читаем в тропаре канона, то есть приобрети сокрушение. Слово «умиление» в церковнославянском языке значит «сокрушение» или «печаль». То есть «приобрети», «стяжи» значит «приобрети печаль» или «сокрушение о грехах». Прочитаем еще раз этот тропарь. «Моносиева собрала еси согрешения изволением, поставльши яко мерзости страсти и умноживши душе негодование, но того покаянию ревнующий тепле, стяжи умиление». Душа, ты по своей воле нагромоздила преступления Моносии, поставив, как идолов, страсти и увеличив повод к негодованию Божьему, но горячо подражая покаянию его, то есть покаянию Моносии, приобрети сокрушение. Ну вот на этом сегодня мы закончим нашу передачу. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго.